Друзья, товарищи, господа, вы на канале Insider Life. Меня зовут Андрей Захаров, и это стрим-прослушка, стрим о расследованиях и о тех, кто их делает. И тут будет маленькое уточнение, дисклеймер, который будет сопровождать стрим еще несколько выпусков, пока выходим в записи по ряду технических причин. Потом опять вернемся к стриму. Но содержание остается прежним. Здесь мы говорим об интересных расследованиях, интересных как с точки зрения формы, так и с точки зрения содержания. Сначала с Жанной Ульяновой из издания Explainer поговорим про, как мне кажется, малозамеченное расследование, но довольно бомбическое, о том, что фонд «Талант и успех», ну, один из фондов около Алины Кабаевой, превратился натурально в общак Путина, то есть в него загружает сейчас то имущество, те активы, которые отжимает Генпрокуратура. То есть натурально уже отдали Экспофорум, огромный комплекс, где проходит Петербургский экономический форум, отдали издательство «Музыка», хотя при этом это фонд, который должен поддерживать «Талант и успех». В общем, даже «Талант и успех» в России стал общаком Путина, и об этом с Жанной будем разговаривать. А потом Маша Жолобова из «Важных историй», которая, как и Жанна, как и я, специализируется на антикоррупционных расследованиях, но в этот раз она сделала необычный и очень важный материал про незамеченный подвиг обыкновенного калининградца Александра Окунева, который сжег себя в качестве протеста против войны, и этого никто не заметил, потому что чиновники сумели это скрыть. Но дальше эстонская разведка, в последнее время сочетание «какая-то разведка что-то узнала», вызывает вопросы, но тут вроде как вопросов нету. Эстонская разведка рассказала про это самосожжение, имени не было, ну а Маша с коллегами имя раскопала. Как она это сделала и почему лично для нее это расследование важно и почему она считает его одним из самых лучших, обо всем об этом с ней поговорю. Лайки, если уверены, что стрим будет годным, можете поставить уже сейчас или продержите до конца, ну, стрим, передача, видите, по привычке говорю стрим, на самом деле передача, вот как привычки от них не избавиться. И в конце прокомментирую скандальные и одновременно важные материалы этой недели, а именно очерк, я бы так скорее назвал его, «Медузы», «Шуры», Буртина о том, что в Украине происходят такие же репрессии, как в России, так ли я считаю или нет, скажу в конце. И, собственно, материал «Важных историй» и других медиа мировых на основе доклада европейской разведки о том, что Путин, значит, сидит в бункере, вот, а Шойгу готовит переворот. Свое мнение об этих материалах скажу уже после бесед с моими гостями. В издании Explainer вышло, как мне кажется, сенсационное расследование, при этом его сенсационность почти никто не заметил, а сенсация в том, что благотворительный фонд «Таланта успех», ну, казалось бы, окей, он там используется для финансирования важных для Путина вещей, но помимо этого, что есть в расследовании, еще не менее важно, что этот фонд стали накачивать отжатыми активами, то есть буквально активами, которые сейчас национализирует Генпрокуратура, потом они переходят в путинский общак. И про первую часть, о том, как фонд используется для важных Путину вещей, и о том, как он накачивается отжатыми активами, я буду говорить с автором этого расследования, Жанной Ульяновой. Жан, привет.
Привет, Андрей. Привет, зрители. Спасибо, что ты сказал такие приятные слова и отметил самую незаметную часть этого расследования. Я думала, будем говорить про Кабаеву.
Так, не, я читал, я тоже думал, будем говорить про Кабаеву. Я читаю, и вдруг думаю, прошу прощения, ни хрена себе, вот это мощь.
Именно так.
Но да, давай, значит, что зрителям все объясним. Давай сначала расскажи, что это такое за фонд вообще, для чего он существует и какая его основная деятельность.
Хорошо. Смотрите, есть... Я буду просто рассказывать, скорее всего, твои зрители уже об этом знают. Есть такая организация, ее придумал Путин. Она должна учить одаренных детей, талантливых в России. В свое время, и Путин очень любит ее навещать, очень любит приезжать ежегодно в Сириус. Так она и называется. Название говорит, Путин придумал он сам. Об этом он, собственно, и рассказывает детям каждый раз, когда приезжает в Сириус. Там же недавно...
В Сочи,
да, это все находится в Сочи, на берегу Черного моря почти что, и огромные территории, которые в свое время Путину пришла идея отдать всю олимпийскую инфраструктуру под эту образовательную программу, скажем так. Все это находится еще, а управляет этим всем, что самое важное, фонд, который создал друг, крестный отец дочери Путина, старшей дочери, а также хранитель его денег, как это было доказано в 2016 году в панамских архивах в расследовании Оси Серпи и Новой газеты. Что, Сергей значит, Ралдугин. Происходит с Сергей Ралдугин, да, спасибо, что ты виновен. Что сейчас происходит, например, в фонде? Показательно, что там появилась недавно еще и Алина Кабаева. Ну, мы считаем ее не первой леди неофициальной России, а спортсменка, олимпийская чемпионка бывшая. И вот там сейчас, значит, учителя этой организации «Сириус» рисуют книжки, пишут книжки, детские сказки, которые называются «Приключения Алины». Эти сказки рассчитаны для самых маленьких, чтобы побуждать их любить гимнастику и записываться, значит, в ее школу, которую она там открыла пару лет назад. Здание ей подарил «Газпром». Так вот, это уникальная территория по всем своим параметрам. Ради нее меняли конституцию, ну не ради нее, но вносили поправки в том числе. И сейчас мы думали, как будто она не может уже ничем удивить. Ну что, все деньги им и так отдают. Но нет, ты не поверишь, мне пришлось позвать нескольких коллег, когда я увидела этот отчет, и спросить просто, не кажется ли мне, и не вижу ли я что-то, что сама хочу увидеть. Вот.
Давай уточним. Вот, ну, как бы официально фонд занимается поддержкой талантливых детей. То есть они там живут, учатся, занимаются спортом, рисуют. Правильно я понимаю? То есть в этом смысл этого фонда?
Смысл фонда такой. Они там не постоянно находятся. Это чаще всего летние смены или какие-то специальные короткие курсы, программы подготовки детей, например, к Олимпиадам. Туда отбирают из регионов исключительно талантливых или тех, кого выдадут за талантливых. Я вот этого не знаю, не могу сказать, я эту часть не изучала. И, значит, готовят их в основном к чему? Спорту, музыке, конечно, скрипке — это главное. И еще очень много там музыкантов, концертов, спорт. И, конечно, там какие-то IT, технологические, инновационные. Теперь там еще и разрабатывают, например, как сохранить молодость, ищут средства для молодости. Так что он потихонечку расширяется. Но самое удивительное, что образование там совсем... Ну, если ты смотришь на документы, на отчетность, то выясняется, что там образование вообще совершенно не главное. И скорее, как бы, последнее, о чем они там думают. Кстати, вот у тебя на экране книжка, сказка в честь Алины Кабаевой.
Не самое страшное, что есть, да, у Алины. Соответственно, перед тем, как перейдем к, как мне кажется, самой главной и сенсационной части, отчет. Я, честно говоря, сначала думал, что это обычный отчет, который они зовут ФНС, но если я правильно понимаю, что это не публичный отчет, который оказался у тебя, у экспионера в распоряжении.
Нет, ты знаешь, это публичный отчет. Я когда взялась его смотреть...
Да ладно?
Я просто... Да. Я еще сказала своему редактору, что я сейчас быстро посмотрю и вернусь к основной нашей теме, которой мы сейчас на тот момент занимались. И вышло, что быстро не вышло. Я не поверила своим глазам. Они действительно это все указали у себя в отчетности. Другое дело, что они это указывают таким образом, что как будто это выглядит как нечто нормальное, да, как будто человек не должен удивиться, и они это не... Они очень сложно это разносят еще по разным страницам, собрать это в кучу стоит сил. Но, да, все эти активы, которые они получили, а там их 78 миллиардов, и моя оценка очень приблизительно, скорее занижена, это все как бы написано, в принципе, в отчете. Ты все это видишь. Я, собственно, привожу вот эти. Это просто буквально лежит на всех открытых базах, сайтах, где ты можешь получить отчетность компании.
Шикарно, я понял, да, это ФНС. Окей, значит, давай, значит, почти 100 ярдов. Можешь ли ты перечислить его, собственно, что за активы им достались, ну, напомнив их судьбу? Вот я в подводке сказал там, да, что издательство «Музыка», да, вот, может быть, как раз с него начнем. Была громкая история. То есть, напомню, да, прокуратура сейчас массово национализирует имущество, и многие спрашивают, а что с ним дальше будет? Пытаются продавать, вот пытались продать Домодедово, не продали сразу, продали подешевле. И тут выходит эксплейнер Жанна Ульянова, который рассказывает, что на самом деле отжатые натурально уходят в общак. Я просто, когда, еще раз, я прочитал, у меня просто рот вниз упал. Давай, вот расскажи, что уже в общак перешло из отжатого.
Из отжатого, еще тут я тебе, давай так, из отжатого у нас переходит, значит, практически, я даже сейчас не знаю, давай начнем с того, что я перечислю действительно. Из отжатого у нас ушло туда экспофорум, куда это площадка, где проходит у нас Петербургский международный форум, куда ежегодно приезжает Путин. Туда же ушла площадка бывшая, где проводился ПМФ, это Ленэкспо. Все это, по-моему, сейчас боюсь ошибиться, 14, по-моему, миллиардов в сумме по балансовой стоимости. Гигантские пространства. Туда же перешел бизнес, логистическая инфраструктура, это склады по всей России, в разных регионах, вокруг, по-моему, все они идут как бы дорогой М6, вот эта, которая идет с юга на запад. Не уверена, здесь мне нужно проверить. И, значит, что у нас еще? Ну и, конечно же, недвижимость элитная в Москве и Петербурге. И что важно, надо здесь сказать... Это все большая часть передана через непрямое владение. Прямое владение только у экспофорума и еще нескольких активов. Это все передается, значит, в форме закрытых паевых инвестиционных фондов. Очень такая интересная, сложная, непопулярная в медиа. Мы не любим об этом рассказывать, потому что сами ничего в ней не понимаем. Потому что это, считай, офшор. На территории России. И вот мы не знаем, что в них лежат, мы знаем только то, что нам показывают. Из того, что нам показывают в отчетности фонда Ралдугина, только два СПИФа мы видим примерно, что в них лежит. А там акции, в том числе компании, которые владеют Банком России. Банк России известен тем, что это копилка для друзей Путина, его ближайшего окружения, его самого. Об этом как бы был разговор еще в 2014 году, и тогда же, собственно, по этой причине он и попал под санкции США и чуть позже Евросоюза. Что интересно, Ралдугин тоже акционер этого Банка России. А активы, которые... Ну, вот сейчас был этап... Я уверена, что этим не ограничится, и что активы пойдут туда еще и других людей. Но в данном конкретной истории, в 2025 году, это был год бывших директоров «Газпрома». Самое, что меня больше всего развеселило и удивило, и я оценила масштаб и как бы хитрость задумки. Это тот факт, что бывший директор «Газпрома», это, значит, Селезнёв, очень близкий человек к Миллеру. Его брат Миронов и их, так скажем, знакомые, насколько я понимаю, сложно установить их тесноту их отношений. Ну, в общем, они в свое время при сделках, когда «Газпром» продавал... при сомнительной сделке и их последующих сериях с «Газпромом» Банк России приобрел очень много активов, которые были взяты из одной из дочек «Газпрома». На этом деле нажились сразу и акционеры банка, и те, кто в будущем ими стал, а именно стал им брат этого Селезнёва, друга Миллера. Его зовут Иван Миронов. Все это происходило благодаря... нужно тут отметить еще одну деталь. Селезнёв, поскольку одобрял все эти сделки в тот момент, в 2014 году, значит, Равдугин нажился тоже на этой сделке. Он за 2 дня тогда смог купить и продать акции Банка России и обогатиться на этом. 240 миллионов, по-моему, было, если я правильно помню, панамский архив. Все это было доказано. И вот сюрприз. Сейчас, 15 лет спустя, что мы видим? Эти же самые люди передают ту же самую компанию с акциями Банк России обратно в фонд «Талант и успех», по факту к акционерам Банка России. Вот такой вот круговорот.
Да, добавлю, что как раз вот Селезнёв, Миронов, все остальные, они стали фигурантами уголовного дела, потому что они как раз для Кабаевой строили там спортивный центр, не построили его, попали в опалу, и у них просто натурально эти активы забрали и передали в фонд. Про музыку, вот интересно, потому что как бы, музыка была там через запятую среди многих активов, которые прокуратура отжимала, да, там Одедова, там Золото Челябинской области, ну, разные компании, там разные основания незаконно приватизировали, экстремистское объединение, по-разному. Вот передача музыки, это покупка или что? Или это как-то понимаем ли мы, вот, каким образом вот это отжатое издательство крупнейшее, да, нотное, попало в фонд Кабаевой?
Слушай, я честно скажу тебе, у нас документов на это нету, то есть мы не знаем точно, как это попало. Скорее всего, это очень напоминает, поскольку Путин с начала войны издал всего 13 указов о передаче в чьё-либо имущество изъятых активов. В основном это были Ростех и прочие такие пополнения активов промышленных каких-то историй. Кроме музыки, был еще один случай, когда передавали фонд писателей. Тогда просто его Путина попросили на каком-то из совещаний у президента, чтобы передайте, пожалуйста, писателям. Я уж не помню, честно говоря, что они там передавали. Тоже какое-то издательство или что-то. Мне кажется, что, честно говоря, с музыкой так и было. Я думаю, что друг просто попросил нотную... Это же крупнейшее нотное хранилище, фонд. И большой, я думаю, актив в случае, если его правильно использовать. То есть это постоянный заработок. Ты знаешь, еще нужно кое-что сказать про вот эти активы, которые все думают... Вот как ты сейчас сказал, что да, их отжимала Генпрокуратура. Но самое классное здесь еще вот какой факт. На него, честно говоря, мне глаза раскрыл Шуманов, Илья, обратил мое внимание. Все часть активов ребят из «Газпрома» была передана по мировому соглашению досудебному. В этом соглашении, как я нашла, значит, говорилось, оно все засекречено. Все документы засекречены, но были в СМИ попало как бы несколько фотографий этого соглашения. И там говорится, что Селезнёв, директора вот этого «Газпрома», бывшие, отказываются от своих активов в пользу общеобразовательных целей, которые определит государство. Вот так. Это позволяет таким образом... То есть как обычная национализация происходит? Сначала это все поступает в Росимущество, потом торги, какие-то назначения директоров, там, управляющих, выкуп этого имущества. У фонда нет денег своих, он не может ничего купить. Как это передать им? Вот так. Через мировое соглашение.
Тут еще мне будут уточняющие вопросы, но я думаю, что у зрителей уже на этот момент возникает прям закономерный вопрос. Тут два, собственно. Первый, повторный, может, они что-то полезное с этими деньгами делают. И второй, скорее всего, ты скажешь, что делают мало полезного, хотя, может, я ошибаюсь, зачем им так много денег? В смысле, там, Кабаева, Равдугин, ну куда? Да, то есть схема, конечно, я признаюсь, она, как бы, ты раскопала прям новую схему по работе общака, да, то есть, допустим, там в нулевые какая была схема, вот они там дербанят «Газпром», как Ковальчук, да, там «Сагаз», «Газфонд», и потом эти активы используют. Ты как бы новую схему, получается, да, обнаружил теперь через фонд «Талант и успех». Ну, кто докопается до «Таланта и успеха»? Соответственно, два вопроса. А все-таки как они деньги эти используют, эти активы? И второе, зачем им так много денег?
Хороший вопрос. Честно говоря, давай скажем, сколько там денег? 306 миллиардов рублей хранится на балансе этого фонда образовательного, в котором каждое лето проходит обучение 800 человек детей. Даже если им покупают каждому скрипки, 800, да, ежегодная смена — это 800 детей. Ну, плюс-минус, видимо, там. Но... Даже если всем купить по скрипке Страдивари, я думаю, что деньги еще останутся, возможно. И это все... Зачем, что они делают с деньгами? Они точно их не пускают. Это всего лишь 4%, по-моему, от своих доходов, даже нет баланса, пускают на образование и все остальное. Они просто передаривают, потихонечку выводят, как это видно с акциями Фоксарго, которые они потихонечку выводят в новые, во внешний контур, в новые фонды, которые они открывают. И, по сути, эти деньги лежат в Банке России и работают как инвестиционный капитал, работают на друзей Путина. И я думаю, что это очень хорошая защита своих денег на случай чего для всей... вот этой вот, ну, назовем это кооперативом «Озеро» или друзьями Путина, ближайших, приближенных людей. Это просто не вытащить никак. Это лучше надежда офшоров, мне кажется.
Ну да, правильно забыл сказать, что еще акции «Фосагро». Ну окей. Хорошо, но все равно возникает вопрос. Вы 26 лет, извини, я понимаю, что это может быть не по твоей части, потому что ты журналист-расследователь, а не политолог из Ютуба, но прости, просто я просто реально сижу, не самого себя не спрашиваю. 26 лет вы уже столько нахапали. Может, правда, не детей потратите, если вы столько накачали. Вот вы накачали там музыку и все остальное. Почему не на детей? Я правда не понимаю. Вот. И главное, куда, зачем еще? Фосагро, там еще отдельная история, как Дерипаска, судя по всему, откупался от проблем, да, вот, значит, и тоже деньги в этот фонд заводил. Расскажи про Дерипаску, у меня будет комментарий к этому. То есть, судя по всему, фонд еще используется условно, я сейчас скажу дисклеймер, а потом ты, значит, это самое расскажешь. То есть, 90-е годы, как действовали, например, некоторые бандиты, они не отжимали деньги, вот, значит, они, значит, звонили, например, к оператору или предпринимателю, говорили: знаю, там у тебя хорошая партия, что-то идет. Слушай, ты не хочешь поддержать детский спорт? Вот. И хорошее, полезное дело, значит, вот. И человек понимает, что если не поддержит детский спорт, ему сожгут все. И он переводит деньги в фонд детского спорта. Вот это то, что как происходит, натурально оно есть. Про Дерипаску расскажи, пожалуйста.
Слушай, с Дерипаской я тебе даже дам небольшое еще то, чего у меня нет в тексте. Я забыла это включить, честно, потому что слишком было много всего. Дерипаска был интересный случай. Он в отчетности, это, кстати, тоже есть, открытым текстом говорится, что значит, часть акций компании Дерипаски, его алюминиевого гиганта, перешли вдруг 14%, да? Перешли 14 миллиардов акции стоят, перешли вдруг на баланс фонда «Талант и успех» образовательного. Странно, да? Вдруг Дерипаска взял и отдал честь своей компании, многомиллиардной. Дерипаска, который недавно, мы знаем, писал и критиковал, ну, не знаю, кто как это считает, я не считаю это критикой, но он как-то ворчал, скажем так, по поводу войны и всех последствий, которые с этим сталкивается бизнес, ему не нравится. Писал он об этом к себе в Телеграм, даже бывало ему отвечал Песков, одновременно у него, может быть, по собственной инициативе, может, еще по какой причине, начали отнимать другой бизнес, его мелкий. Они на гостиницу отняли, в Сирии, вообще, в Сочи. Вот. И когда, не знаю, связано ли это, тоже политология, связано ли это еще с защитой по поводу скандала сексуального его, когда выяснили важные истории и верстка, что он еще и любит заниматься сексом с несовершеннолетними. Anyway, это все по времени совпало, значит, в промежутке между тем, как у него было решение суда об отъеме, у него гостиница, которая находится на территории Сириуса, и решением ее вернуть, все несколько событий наложились друг на друга, и вдруг он отдает прямо в промежутке между этими двумя судами, он отдает свои акции. Талант и успеху. Вот. А при этом сохранив в целом большую часть своего бизнеса и вернув свою гостиницу, которая ему приносит довольно большой крупный доход ежегодно. И, как, конечно же, влияние, потому что я думаю, что сейчас владение чем-то на территории Сириуса тоже своего рода защита. Что я хочу тебе еще рассказать, честно. Я после того, как вышел текст, поговорила с несколькими людьми, кто занимается еще бизнесом в России. Вот. И что вот они говорят? Что на самом деле после того, как война началась, давать деньги в Сириус, а это уже как бы привычная практика, это действительно, как ты описал, работает, ну это такое крышевание. Никто не хочет, потому что черная метка, никто сейчас не хочет давать этому Сириусу деньги, никто не хочет светиться. Ни в каком виде. Но отказаться нельзя, как мы понимаем, если тебе сказали, значит, надо. Но бывают те, кто все-таки думает, что их какой-то особый статус, положение или еще что-то может позволить сохранить и сказать свой бизнес, остаться в России и сказать нет. Так вот, говорят, что были, я не знаю, кто эти люди и что это за компании, но говорят, что было уже несколько случаев, когда люди говорили нет. Отказывались передавать что-либо Сириусу и думали, что они смогут дальше работать в России. Говорят, не смогли. Вот. И вот что... Не знаю, насколько это правда, неправда, что это за компании были. Вот.
Ну, это натурально. Такие... То, что рассказываешь, мне напоминает прям реально то, что 90-е, как это работало, прям буквально недавно читал это описание. Значит, к оператору сжигают ларьки, если он не переводит на детский спорт, а при этом тот, кто вымогает, он чист перед законом, потому что он всего лишь попросил перевести на детский спорт. Да. В общем, не зря мы слово «общак» используем в заголовке. В конце тебе, знаешь, что спрошу? Как ты думаешь, вот то, что они такой фигакнули подробный отчет с рассказом про СПИФ, а СПИФ — это... Там, З — это закрытый. Это реально, ты сама сказала, да. Я говорю, для зрителей это максимально что-то закрытое. Узнать, что внутри СПИФа, чем он владеет, сложно. А тут просто фигакнули. Как ты думаешь, первое, это ошибка? Вот. И жив ли тот бухгалтер, который это опубликовал? И, собственно, ты не проверяла ли после публикации? Они не поменяли ли файлы, не скрыли ли их?
Я... Посмотрела сегодня еще раз, перепроверила. Нет, они ничего не скрыли. Я не думаю, что это ошибка. Я думаю, что это сигнал какой-то своего рода. Я думаю, что они ждали, что расскажут об этом. Потому что, во-первых, красота операции. Ну, правда, я не знаю. Я не уверена. Честно, вот если ты мне скажешь, как это правильно называть все это, что они провернули, я не нашла пока этому какого-то своего термина, кроме как отмывание репутации и какой-то переупаковка какая-то. Вот. Если ты мне предложишь термин какой-то, я с удовольствием его воспользуюсь.
Этот термин вынесен на обложку этого видео. «Общак Путина». У меня нет нового слова. Тем более, что, опять же, повторюсь, я много читал про 90-е, и это прям схема чисто из 90-х. И, кстати, поэтому, да, уже заканчивая, я когда прочитал твое расследование, повторюсь еще раз, да, я офигел от того, насколько это важно и круто, потому что много размышляют на тему того, а что будет делать государство с этими национализируемыми активами. Продать не получается, да, то есть там Домодедово со скидкой продали, что-то, никто не приходит. А выясняется, просто вот отжимают, а потом передают в общак Путина. Я от степени наглости, даже когда, значит, там покупали «Газфонд» и «Сагаз» Ковальчук, как-то было более изящно, чем сейчас. Поэтому я всем советую расследование Жанны Ульяновой на «Экспонере» прочитать. Там много-много деталей, правда, о которых мы не говорили. И поздравляю тебя еще раз. Прям это такая рубежная штука, и я рад, что... дочитал, в смысле, чтобы наткнулся на это расследование, случайно, кстати говоря, совершенно. И рад, что ты пришла на эфир и рассказала так детально.
Спасибо большое. Спасибо, что позвал. Спасибо. Читайте, заходите.
Моя следующая гостья, раскрою секрет, часто переживает, что расследование, в том числе ее расследование, не имеет никакого импакта. Выпустил, и ничего не происходит. Но мне кажется, что расследование, которое сегодня вышло на «Важных историях», и с одним из ее авторов, Марией Жолобовой, я буду разговаривать, в общем, оно как раз тот самый импакт имеет, потому что оно буквально рассказывает о неизвестном подвиге. Про калининградца, который сжег себя в качестве протеста против войны. Чиновники сделали все, чтобы об этом не узнали, а журналисты об этом рассказали, что это как не импакт, и при этом у этого расследования есть интересный генезис, как оно появилось. В общем, обо всем об этом я сейчас поговорю с редакторкой «Важных историй» Марией Жолобовой. Маш, привет.
Привет.
Там целый большое количество авторов. Ты, Филипп Горнштейн, Илья Бэр, еще эстонские коллеги. Поэтому, наверное, первый вопрос будет как раз про тот самый генезис и откуда там эстонские коллеги. Как вы про эту историю узнали?
Эстонские коллеги скинули мне ссылку на доклад эстонской разведки. Он в открытом доступе лежит. Они каждый год публикуют, типа, что там с международной безопасностью. Холгер его зовут, из Делфи. И говорит мне Холгер: а расскажи мне, Маш, что это за самосожжение в Калининграде у вас было? А я думаю, что? Какое самосожжение? Значит, в докладе написано: 24 февраля житель Калининграда 88 года рождения совершил самосожжение, значит, у воинского мемориала. Имя мы вам его не назовем. Все. И мне стало так стыдно, думаю, неужели я не знаю про самосожжение в Калининграде? Я, значит, начала гуглить, читать новости, что-то искать. Ничего нет. Я пошла там в соцсети, какие-то паблики, там, я не знаю, решение судов пыталась найти, потому что он написал «нет войне» и поджег себя. То есть, может быть, они из-за «нет войне», я не знаю, дело завели, или из-за осквернения мемориала, ну, что-то такое. В общем, не было ничего. И это меня поразило просто до глубины души. Просто, ну, вот, ну, мне не верится, что это что такого масштаба новости можно не знать. И я вот сегодня думала, что это такой, я не знаю, совок, то есть ты зарубежной, от западной разведки узнаешь, что там у тебя в стане это происходит.
Ну окей, я как раз про подвиг, настоящее там мужество, это самосожжение поговорим, но как ты в итоге нашла-то, расскажи. То есть вот нет новостей, нет ничего, только год рождения, если можно, конечно, об этом рассказать. Как ты?
Да, потом, значит, да, пытались, значит, ну, короче, вот я сделала эти манипуляции, ничего нет. Значит, установили мы, что двое мужчин этого года рождения умерло в Калининграде в этот день. Ну, а дальше, в общем-то, было несложно, на самом деле, потому что нашли родственников, нашли коллег, они, в общем-то, ничего не отрицали, но были жутко удивлены, почему нас это так интересует, чем мы им вообще звоним и что в этом такого. Ну, типа, сжег себя и сжег.
Наверное, можно назвать уже, да, что этого человека зовут Александр Окунев. Расскажи, пожалуйста, что удалось про него узнать.
На самом деле, меня немножко, как сказать, размазало, когда я увидела его фотографию. Ну, ты видел, наверное. Не знаю, почему-то она меня тронула до глубины души. Это единственная фотография, которая у нас есть. Из его паспорта, что скрывать, который мы пробили. Потому что у него просто не было соцсетей. Ну, я уверена на 99%, что у него не было соцсетей, потому что я очень хорошо их искала, я их не нашла. У него не было соцсетей, у него, ну, практически не было друзей, у него не было девушки, он жил один, он ни с кем не общался на работе, ни с кем не разговаривал, всех игнорировал. В общем, очень был замкнутый, нелюдимый человек. Это то, что нам рассказывали его коллеги. Но при этом его все любили, говорят, что он был очень талантливый, талантливый айтишник и мог бы много зарабатывать, если бы хотел, но ему было плевать на деньги. Я не знаю, все эти детали, конечно, они... Ну, то есть вот жил такой человек, он ни с кем никогда не обсуждал политику.
никто не знал про его позицию. И вот он жил, этот тихий человек, ни с кем не общался, и просто в один день пошел и убил себя в знак протеста, да, но ведь... против войны.
Да, Александр Окунев, он же сжег себя не просто там где-то, это же, расскажи как раз обстоятельства, чуть-чуть там... Главный военный
повод. А, да, я все время начинаю говорить и забываю вопрос. Какой был вопрос? Да. Все произошло, опять же, мы знаем, от источника, разведки. Не мой источник, коллег. 24 февраля, около 5 утра. Там, на самом деле, я потом смотрела по Яндекс.Картам, куча камер. Там система, по-моему, называется «Безопасный город» или что-то типа того. То есть они мониторят, по идее, круглые сутки, как бы чего у этого, значит, вечного огня, у этого мемориала не произошло. И, значит, всегда все было у них как бы в порядке. Там какой-нибудь бездомный греет ноги, они его сразу хватают, значит. А тут вот он себя в 5 утра сжег, и где-то до 6.40 он там лежал, пока его прохожий не нашел. Ну, и тогда уже все завертелось. Значит, уведомили власти, мэра города Елену Дятлову, которая как бы взяла все под свой контроль. Еще два чиновника в этом участвовало. Один из них отвечает вот за, короче, за воинский мемориал, он отвечает, второй министр культуры. Ну, значит, все, убрали труп, убрали все следы. И, как мы знаем, вот этот источник больше всего... Не... Они очень волновались, что место действительно очень символичное, потому что это главный воинский мемориал города. Это вообще первый советский такой мемориал. Он, по-моему, в 45-м году его в мае вообще возвели. И, как я читала, это вообще культовое в Калининграде место. Почему он в 5 утра это сделал? На самом деле, я думаю, ну... Потому что он хотел сделать это действительно как бы... Вот в... Вторжение же в 5 утра началось. Вот именно в это время он хотел, наверное, это сделать.
Вы еще детально изучили, как это все дело скрывалось. То есть буквально чуть ли не с именами чиновников. Расскажи, пожалуйста, об этой части истории. Как они пытались замести, да, следы, скрыть эту трагедию?
Слушай, я тут могу на самом деле только так... Это опять же, мы там указываем, что нам это сказал источник, значит, из европейских силовых структур, служб безопасности. Мы тут с фоткой ошиблись, кстати, немножко с Ермаком поменяли. Не та. Я, честно говоря, ну, у меня есть догадки, откуда эта информация у них, но я имею в виду, кто за что конкретно был ответственен и почему именно вот эти, откуда известно про этих трех чиновников. Но я не буду их озвучивать, потому что я точно не знаю.
Ну, в целом-то как бы...
Но я говорила с Ермаком, да, ага. Я говорила с Ермаком, который, ну, как оказалось, как бы он, ну... Ничего не отрицал, ничему не удивлялся, просто очень долго, очень терпеливый человек, очень долго повторял, что, значит, ничего не могу комментировать, ничего не могу вам прокомментировать. Все. Расследование еще идет, наверное, это-то.
Но он не отрицал, в смысле, потому что ты, как бы, получается, что часть истории вы знаете от европейской разведки. В последние дни, да, есть большая дискуссия о том, в чем можно верить, в чем нельзя верить европейской разведке, в том числе...
Не-не-не, да, конечно, и... не только да, на разведку опирались.
Там часть истории подтверждается же. Ну, в смысле, родственники подтверждают, что он это сделал? Там друзья подтверждают?
У нас есть документы, значит, регионального управления Следственного комитета. Вот то, что было составлено непосредственно в день, значит, его самоубийства, там, с его именем, там описывается, в общем-то, все, что произошло. Разговоры с родными, разговоры с коллегами, ну, то есть, и вот на основе всего этого мы как бы реконструировали, что было. Вот, а вот этот внутряк чиновничий, он действительно вот от европейского источника пришел.
А, окей. Ну, в целом, ты, у тебя, ну, то есть самая, основная фабула, у тебя нет сомнений, да, что все это произошло. То есть, потому что ты начинаешь сейчас сомневаться. Тут мы это знаем, это источник, а тут мы это. То есть основная история стопроцентная.
Конечно, ну, то есть мы говорили с его близкими, то есть не с одним человеком.
Ага. И то есть по их...
Но они тоже такие, знаешь, косноязычные. Они, во-первых, не понимают, почему это интересно. Ну, в смысле, почему это важно? Почему вообще мы звоним им, хотим об этом рассказать? Во-вторых, они как-то ну, совершенно индифферентно к этому что-то отнеслись, и они так разговаривают. Очень-очень-очень осторожно, конечно. То есть вот...
Ну, боятся.
Типа, антивоенные высказывания? Ну, не, ну это вот... Ну, не знаю, или его личное дело, в общем.
Ну, а какие-то...
Ну, удивили они меня.
Да, ну, соответственно, люди не понимают, как человек, который, если правильно понимаю, по описанию вел тихую, вообще неприметную жизнь, вдруг неожиданно решился на такое же отчаяние. То есть здесь, если я правильно понял, есть огромные противоречия между образом жизни, который он вел, и... да, этим жестом отчаяния. Как две полярные вещи. Как будто два было окуневых.
Абсолютно. Ну, я не знаю, для меня на самом деле вот из образа, который у меня там сложился в голове по итогам разговоров с его там знакомыми, близкими, на самом деле нет противоречия. То есть мне кажется, что это был такой тонко чувствующий очень человек. Который, да, мог, я не знаю, сорваться, что ли, сделать то, что он сделал. Но я не знаю, они, вот реакция людей, с которыми мы говорили, она какая-то вот... Я бы даже не сказала, что какое-то удивление у них есть. Вот просто вот ну, было и было. Все.
Окей, а как ты объясняешь вот эту попытку, ну, удачную, судя по всему, попытку чиновников это дело скрыть? Чтобы из Москвы не настучали, чтобы примеров не подавать. Потому что реально какая-то маленькая калининградская спецоперация в итоге получилась.
Я думаю, ну да, конечно, чтобы по шапке не давали. Это их волновало в первую очередь. Ну то есть мы же знаем, что там у них KPI, типа там, чтобы протестов не было в городе. Я думаю, конечно, в первую очередь они из-за этого пытались. Как не то, чтобы они там боялись каких-то, я думаю, массовых... Не, ну, может, и боялись. Ну, в общем, как бы чего не вышло, я думаю, такая реакция была. Если можно замять, почему бы не замять?
В конце спрошу тебя вот о чем. Я вначале сказал, что ты переживаешь часто, что нет импакта твоих историй, это тебя фрустрирует, раскрыл небольшой этап. Меня тоже это фрустрирует, просто мы с тобой как-то это обсуждали. Но вот здесь, да, твоя работа, работа коллег помогла вот о подвиге человека рассказать, да? Никто не знал о том, что был такой Александр Окунев, который, значит, собой пожертвовал. Теперь об этом известно. И он там ну, в ряду там, со Славиной и остальными, кто так же сделал. Но это же импакт.
Да, на самом деле, ну, не хочу сказать, что это лучшая моя заметка, но, возможно, самое важное, да.
На самое важное?
На сегодняшний день. Ну, меня давно ничего не трогало, если честно, так как вот эта тема, которую мы сейчас сделали.
Я, кстати, согласен, да, что и читаем, и делаем какие-то стандартные расследования, а здесь все те инструменты, которые мы используем, там, пробелы всего остального, они задействованы для того, чтобы рассказать о подвиге человека. Так что спасибо тебе большое за эту работу. Всем советую заметку прочитать. А Маша Жолобова, редакторка «Важных историй», и там еще другие авторы. А, и посмотрим, как вообще дальше память об Окуневе будет. Не знаю, может быть, когда-нибудь в Калининграде поставят памятник, кстати, на том самом месте. Как ты думаешь, такое возможно?
Ой, возможно. Наверное.
Спасибо тебе большое за разговор.
Спасибо, пока.
Пока. Вот такие разные сегодня были расследования, разные, наверное, и по содержанию, и по тому, как они сделаны, но оба, на мой взгляд, и сенсационные, и, возможно, даже в случае с расследованием про фонд Раудугина-Кабаевой, мало замеченным по сравнению с тем, насколько оно важно. Ну и, во-первых, если вам понравился этот стрим, а точнее пока в передаче, потому что пока выходит в записи, то я вас призываю поставить лайк. И если что-то вам не зашло, напишите в комментариях, что вам не зашло. А если зашло, тоже напишите комментарий. И, как я обещал в начале передачи, в начале стрима, я прокомментирую громкие материалы этой недели. С Машей Жолобовой мы уже вскользь упомянули выход сразу в нескольких изданиях мировых и российским важных историях материалов на основе доклада одной из европейских разведок и о том, что, значит, там Путин боится заговора, заговор хочет возглавить Шойгу и прочее, прочее, прочее. Наверное, детально буду говорить в голосовухе на стриме Шепелина. Вкратце скажу, что мне понравилось, что все медиа попытались верифицировать содержание этого доклада через независимые источники. Это, собственно, есть журналистская работа. И плюс, соответственно, отдельно оговорились, что вот здесь мы не можем подтвердить. Но здесь лично для меня возникает вопрос о... Все равно даже с этой оговоркой, естественно, больше всего заходит не то, что удалось подтвердить, а то, что, собственно, самое громкое. Значит, Путин боится, переворот и все остальное. И вот здесь у меня, честно, нет ответа, стоит ли давать, когда, условно, это не какая-нибудь американская разведка вместе с европейской, то есть как-то повышается градус всего этого, а одна из европейских. Никого не хочу как-то принижать, но, честно говоря, для меня вот те выводы, которые не подтверждены журналистами, довольно звучат сомнительно, и зная, как периодически дипломаты, я рассказывал в эфире, встречаются там со мной в Болгарии, просто давай поболтаем, и журналист, ну, встречается с дипломатом, это нормально, какую-то информацию от них получает, и в России встречался, здесь встречаюсь, и я представляю, как потом какие-то мои рассказы общеизвестных вещей из Ютуба превращаются в их докладах, как, не знаю, в высокопоставленный источник, и потом спокойно попадает в вот такой вот доклад, а дальше этот доклад идет журналистам. В общем, с одной стороны, по-журналистски сделано правильно, с другой стороны, я вообще сомневаюсь, стоило ли полностью давать то, что ты не можешь подтвердить. Ну и второй материал, который вышел в «Медузе», который обсуждается тоже, это исследование Шуры Буртина о репрессиях против инакомыслящих в России и сравнение их с репрессиями против коллаборантов в Украине. Мне, честно говоря, вкратце скажу, я не согласен с тем, что вот российская медиа или российский журналист не может писать про репрессии в Украине. Журналист должен рассказывать обо всем, что имеет общественный интерес. В данном случае, так как Россия воюет с Украиной, к сожалению, это тоже имеет общественный интерес для российских журналистов, поэтому здесь как раз не вижу каких-то проблем. Другой вопрос, что одно дело там поставить проблему о том, что... Там, мы много знаем о репрессиях в России, но в Украине тоже есть репрессии, где-то условно, значит, оправданные, потому что это реальный коллаборант, так же, как и госизмена, тоже бывает настоящая, в том смысле, что человек реально, значит, выдает государственные секреты. Вот, всегда есть разведки, которые работают с гражданами внутри страны. Другой вопрос, что ты в России не можешь понять, да, где настоящая госизмена, а где выдуманные, судя по всему, выдуманная большая часть. Но проблема в том, что, как мне кажется, именно как сам материал подан, как исследование, для исследования тут должна быть совершенно иная методика, это должно быть что-то близкое к дата-журналистике, а не вот мы тут прочитали какое-то количество приговоров, соответственно, сделали выводы. То есть просто рассказать про случаи там и тут, сделав кучу дисклеймеров и применительно к России, и применительно к Украине, мне кажется, вообще проблем нет. Это важный материал. И, опять же, я понимаю доводы тех, кто говорит, что, значит, не дело российских медиа, это их право. Мне кажется, медиа, опять же, повторюсь еще раз, имеет право рассказывать обо всем, что имеет общественный интерес. А вот другое, что очерк, да, хорошее название, как очерк, постановка вопроса, но и тогда и писать его нужно иначе, не через однозначные выводы, все одно и то же, а скорее вот мы тут сравнили, есть это похожее, а это, наверное, разное. Вот так было бы правильнее. Вот такая вот выдалась неделя. В передаче рассказал о важных расследованиях и о том, как они сделаны, и прокомментировал и скандальные. В общем, полна коробочка. Всем пока.